психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
Добрый день, дорогие друзья. Завершается март месяц, а мы продолжаем свою работу. Валерия Витальевна, привет.
Добрый день.
Мы сегодня говорим о мнимой беспомощности, и вот почему. Не о выученной. Все знают этот эксперимент, ну, во всяком случае, любопытные знают этот эксперимент американский, который облетел весь мир, много раз в интернете его обсуждали и обсуждают. Нет, не о выученной беспомощности будем говорить, а о мнимой. То есть о том, что люди преуменьшают сильно свою неспособность справляться с эмоциями.
Да, с этим мы сталкиваемся на каждом нашем занятии в программе, которая у нас есть. Это «Шаг к себе» и твоя программа «Школа мышления». Как ни странно, да, казалось бы, это уже высший пилотаж, это уже следующий этап, но сталкиваемся мы тоже именно с представлениями людей, что они не способны справиться с этими переживаниями и обращаются за поддержкой.
Либо ноют. Я не могу. Не могу там простить, не могу забыть, не могу над чем-то думать. Все, вы, дорогие друзья, прекрасно можете. Очень даже можете. Другое дело, что за этим «не могу» стоит нечто, что вот мы сейчас и должны обсудить в этом выпуске. Почему такое у людей впечатление складывается, как ты думаешь? Почему вот мы слышим вообще все эти жалобы?
Ну, потому что, во-первых, они не знают, что с этим делать. И если человек чувствует себя беззащитным, безоружным, не обладающими какими-то знаниями, может быть, навыками, то, конечно, он не знает, что с этим делать. И у него возникает такое переживание, как страх. То есть я боюсь, я туда не пойду. То есть сразу рисуются картины, что я уже не справился, я провалил задание, у меня там все рухнуло. Это как в известном фильме, да? Шеф, гипс снимают, клиент уезжает. Паника и состояние полной беспомощности.
Люди действительно боятся переживать, это правда. Но это уже не во-первых, Лер, а во-вторых. Потому что, во-первых, возникает из-за того, что даже когда человек все-таки справился с этим переживанием, или он его осмыслил, или нашел какие-то силы подавить, или оно как-то само собой рассосалось, в следующий раз то же самое чувство в тех же самых обстоятельствах с тем же самым человеком или с подобными им обязательно возникнет. И вот это и называется то, с чем человек не может справиться. То есть автоматизм.
Ну да, и новый опыт, когда он обретает, вернее, когда он с ним сталкивается, вот этой неудачи, либо переживание самого, говорит ему о том, что ты не можешь справляться. И он уже забыл, что в прошлый раз он справился.
Да, потому что, ну, можно сказать, что люди справедливо считают, что, ну, раз опять с тем же флагом по тому же кругу я пошел, значит, я не справился. В целом, пожалуй, это верное утверждение, это верное суждение, верная мысль, потому что для человека, конечно, важно справиться, смотри, раз и навсегда.
Но тогда следует заметить, что справиться нужно не с эмоцией, а с автоматизмом. То есть в данном случае здесь объект работы совсем другой должен быть. А фокус внимания у нас с вами направлен в данном случае, когда люди жалуются либо чувствуют себя беспомощными, именно на переживания. Избавляться от переживаний, по большому счету, нам не нужно. То есть мы обязаны, мы должны их испытывать. Но вот когда и как, вот здесь надо поработать.
И я хочу сказать, что, например, от обид люди не хотят избавляться.
Да, бывает.
Чаще всего жалуются на беспомощность перед какими чувствами? Страх. Перед страхом, перед какой-то паникой, да? Перед чувством стыда, когда человек сам с собой договориться не может, сам себя не может вот принять таким, какой он есть. Он себя судит и судит, судит и судит. И судит себя негативно. Он себя не поддерживает, не подбадривает. Он себя не прощает. Или, скажем, с чувством вины. Или, скажем, с завистью. Я не слышала жалоб на то, что человек не может справиться с обидой. Обиды, как правило, лелеят, холят и хранят.
Потому что источником обиды является другой человек. И исправляться должен он.
Да,
и вносить изменения надо в него. Это он там совершает ошибку. А вот когда мы сталкиваемся со стыдом, с виной, здесь уже приходится мучиться и думать, а как же изменить себя, образ мышления, чтобы мне стало легче? Потому что от себя ты не убежишь. От обидчика можно, его можно поколотить. И от него можно убежать. От него можно закрыться, перестать общаться, выйти из общения. А от себя откуда денешься?
Ну, ты как раз описала типичное патогенное мышление об обиде. Все считают, что виноват обидчик, что все дело в том, как плохо он себя ведет. Дудки, ничего подобного.
Но это... мы-то знаем, что это не так. Да. Да.
Это ты такой набитый индюк, значит, суперважная персона, что все должно быть так, как ты хочешь. Наверное, требования наши часто справедливы. То есть, да, действительно, мы чего-то сверхъестественного не хотим. Но если человек не делает так, как мы хотим, это значит, что наш прогноз ошибочный. Не в том смысле, что мы неправильно хотим, а в том смысле, что эти правильные требования, правильные желания обращены к человеку, который не собирается им следовать.
Либо не способен.
Да, не способен. Может быть, затаил встречную обиду и делает назло. То есть, может быть, даже очень правильное ожидание, совершенно нереалистичное, потому что не вовремя или не к тому человеку они обращены. Это ошибка в прогнозировании. Вот почему обиды, как правило, лелеют. Потому что культурный человек, воспитанный в рамках культуры, да, морали, если на него обиделись, он себя чувствует виноватым. И он пытается эту вину загладить. И, соответственно, обида – это очень выгодно.
Да.
Да, потому что ты тогда получаешь власть над другим человеком, наказывая его чувством вины. Вот почему от обид не хотят избавляться. И я не слышала жалоб о том, что я совершенно беспомощен, я так хочу простить кого-нибудь, а у меня не получается. Вот. Может быть, нам просто не везло с тобой, и к нам такие люди высокоморальные не попадались, которые пытаются именно простить обиду причиненную.
Либо держат это в тайне, да.
Да. А больше всего говорят как раз о чувстве вины, о стыде и о страхах. А вот я не могу с этим справиться. Можете. Но давай приведем какие-то примеры, как можно справиться с чувством вины, что помогает нам избавиться от этого состояния.
Ну, в первую очередь, примириться. То есть надо попросить прощения, извиниться перед человеком, которому мы причинили неудобство, как нам кажется. Потому что, ну, вина – такое чувство, что мы можем и ошибаться. Да? Мы можем представлять себе, что мы виноваты, а на нас никто и не обиделся на самом деле. То есть надо проверить наличие вины. Я бы так порекомендовала навести справки. А я действительно тебя ранил? Да, как ты себя чувствуешь? Все в порядке? И если мы понимаем, что человеку не очень хорошо, что мы сделали что-то не так, то, естественно, стоит извиниться.
Ну, как-то объясниться, да, и помочь человеку снять требования, обращенные ко мне. Да, действительно, когда нас прощают, наша вина облегчается. Это действительно так. И самую большую проблему тогда составляет вина за невосстановимый ущерб. Вот, ну, нельзя уже ничего вернуть назад. В этом случае что делать?
Ну, в этом случае также стоит, конечно же, извиниться, попробовать любыми способами снизить, уменьшить те переживания, которые принесла эта утрата, либо эта ошибка обиженной стороне, и принять себя, простить самого себя, позволить себе простить себя и идти дальше. То есть не носить с собой это переживание, вот эту боль постоянно. Потому что если мы не можем уже в данном случае ничего исправить, стоит сделать выводы и идти дальше. И это прощение нам необходимо именно для действий, чтобы мы могли совершать действия, которые не будут в будущем, возможно, повторяться.
К саногенному мышлению все-таки будет относиться не исправить ситуацию любой ценой, потому что нельзя восстановить ущерб. Мы сейчас говорим о невосполнимой какой-то утрате. Здесь нет той цены, которую можно было бы заплатить. К саногенному мышлению будет относиться, вот ты говоришь, сделать выводы. Какие? Выводы о том, что да, я могу поступать плохо. То есть у меня есть не только достоинства, но и недостатки. Я могу быть не плохим. Только, да, хороша, но я еще и плоха. Вот такое я говно, как говорили мы в детстве друг другу, да. Когда, значит, не хотели извиняться. Правда, да? Второй момент – это радикальный отказ себя судить. Это тоже выручает. Но смысл обсуждать очевидное. И это второй шаг, который завершает работу с виной за невосстановимый ущерб. То есть сначала нужно принять вот это свое, мягко говоря, несовершенство, вот эту свою плохость, что ли, да, и потом после этого сразу отказаться себя судить. Для чего это нужно сделать? Когда люди говорят «я не могу», они заблуждаются, что это сделать невозможно. Это возможно сделать, и здесь нам поможет честность. Потому что, как ни странно, в тот момент, когда я признаю вину, это является и наказанием, и искуплением вины одновременно.
Да.
Вот как только я признаю, что да, это вот моя ответственность, я получаю эту дозу болевого шока, которая в мгновение рассеивается.
Потому что самоосознание является вот тем самым наказанием.
И избавлением от него. И искуплением вины одновременно. То есть достаточно признать вину. А это и есть покаяние, о котором там мировые религии говорят. Поэтому говорить о том, что мы так беспомощны, чувства сами по себе как-то вообще в нас рождаются и существуют, неверно. Вот мы сейчас с тобой показали, как работает саногенное мышление, вообще как оно помогает избавляться от переживаний. Делает ли это нас хуже? Нет, потому что признание вины, покаяние, вообще говоря, добродетель. Таких людей уважают, кто готов признать свои ошибки, правда? На это нужна, конечно, большая сила души. А мы с тобой видим, что не сила души нужна, а просто честность.
Да.
В первую очередь перед самим собой. Ровно то же самое, справедливо по отношению к стыду и там, ко всем остальным эмоциям. Но есть одна сложность, есть одна эмоция, прям по-настоящему сложная, перед которой, да, часто люди совершенно беспомощны. Это гнев. Вот гнев, да, действительно, люди пытаются сдержать, а не выходит. Почему?
Ну, потому что, в первую очередь, это генетически детерминированная реакция, которая обеспечивает жизнестойкость организма. Она обеспечивает жизнь нашего вида миллионы лет.
Да.
То есть мы не можем из генома как бы вырубить эту память. А усилием воли это невозможно. Здесь нужна, конечно, помощь специалиста, но гнев не живет сам по себе. Мы должны помнить, что гнев, он не мыльный пузырь в атмосфере, который летает и вдруг на нас сел и лопнул, и мы вот разгневались. Вспомните любую ситуацию, друзья, когда вы вдруг стали злиться. Было ли это просто так? Да никогда. Потому что гнев включает в себя другие переживания, он из них состоит, он за счет них живет. Поэтому гневливый человек как раз плохо справляется с переживаниями. И вот его уже, вот эта крайняя неустойчивость, его, можно сказать, такое состояние истощения, когда они в эти переживания его измучили, заставляют, вот это истощение заставляет его проявлять тот самый гнев. То есть вы заметите, что среди вас могут быть друзья, знакомые, родственники, кто-то более терпеливый, а кто-то более вспыльчивый, гневливый. Обратите внимание, в каких обстоятельствах они проявляют вот такое поведение. Один способен простить и понять своего оппонента, он не будет резко реагировать и гневаться, а другой не способен простить, ему обида не позволит. А может быть, вина, а может быть, страх. И заставляет его испытывать то самое крайнее состояние.
А я вот отказалась от идеи Орлова о том, что гнев – это самостоятельная эмоция. Ты знаешь, на мой взгляд, на гнев стоит посмотреть как на желание. Вот почему оно такое сложное. Потому что это другое психическое образование. Это не эмоция, это желание. Вот так я скажу. Гнев – это же целенаправленное переживание. У него прям есть цель.
Да.
Он этой целью и выделяется из всех остальных реакции. Да, прям и... желание большое причинить ущерб и ликвидировать объект, вызвавший гнев.
Ну, тем самым добиться результата.
Да. То есть прям разрушить его. Таким образом, я смотрю, я лично последнее время смотрю на гнев не как на эмоцию, а как на желание. То есть не как на реакцию, а как на желание, которое внутри меня таким образом защищает меня от угрозы. То есть через попытку там, проклясть, разрушить, уничтожить вот тот объект, который причиняет боль всех тех переживаний, что ты назвала.
Ну, я бы, вот если рассуждать в твоей логике, я бы, наверное, все-таки это поставила на второе место. То есть сначала возникает вот эта неспособность терпеть переживания, то есть истощение, и потом уже желание покончить с тем, кто является источником этого гнева.
Так вот, а как же избавиться от этой беспомощности по отношению к гневу? Мы, в принципе, уже дали небольшую наметку, да? То есть если источником гнева является обида, значит, простить обиду, да? Если там вина, значит, простить себя, попросить прощения, примириться, да? И дальше в этой логике. А, понимаешь, вот это требует некоторых усилий ума. Это требует определенной философии, определенной работы мышления. Это процесс принудительный. Надо прям сесть и подумать. Оно само не пройдет.
Да.
Вот почему я говорю о мнимой беспомощности. Потому что нет, мы можем сесть, подумать, принять меры и избавить себя от этих страданий. В том числе и от гнева. Гнев же все-таки неприятная эмоция.
Конечно.
Да. Но когда люди говорят, что мы не можем, то они говорят не о том, что они не могут простить обиду, не могут избавиться от вины, не могут перестать бояться. Они говорят, по большому счету, о том, что они не могут совершить эту работу ума, чтобы устранить этот автоматизм, вырабатывающий такие реакции. Вот о чем они говорят. Но это тоже мнимая вещь. Стоит только начать думать над своей жизнью, как все начинает получаться. И часто, кстати, совершенно без всякого психолога.
Да. Да, потому что участники, которые занимаются у нас на программе, знакомясь с нашей методикой, говорят, да мы это все знаем. Мы эти тезисы, как бы, мы с ними знакомы. Мы их уже обдумывали, размышляли. Мы в этом направлении, может быть, даже что-то и прорабатывали сами для себя. Да? Но, однако, вот сложить все это в единый пазл не получалось.
А самое главное, не приходило в голову это сделать сознательно.
Да, не хватало внимания.
Люди почему-то все время от себя ждут, что это само случится. Вот почему я так против тезиса «не могу», «не могу справиться». «Можешь». Начни думать.
Да.
Вот и все, что нужно делать. Не лениться думать. Да, мышление – процесс принудительный. Да, это бывает непросто. Получайте удовольствие, потому что сев, подумав, да, над своей жизнью, сделав правильные выводы, тебе становится
легче.
Легче. И ты начинаешь получать удовольствие от процесса мышления, потому что жизнь станет проще, жизнь станет веселее, как говорил известный товарищ, руководитель нашей партии когда-то давно.
Да, действительно, мы можем быть сами себе лекари, мы можем помочь, у нас этот ресурс есть. Важно найти в себе силы и желание с этим справиться. Ныть можно бесконечно. Опускать руки, падать в лужи, либо куда-то на дно уплывать и не пытаться оттолкнуться от того самого дна. К нам иногда люди приходят за помощью в крайних состояниях и не доходят до нас в итоге. То есть, побывав на консультации, может быть, получив одну услугу, одно занятие, они пропадают.
Бывает,
и мы с горестью иногда наблюдаем этот факт. Казалось бы, человеку нужна поддержка, вот он сам действительно не справляется, но у него и нет готовности. И через годы или через год этот же человек может к нам вернуться. То есть он походил по этим кругам ада, к сожалению, помучился. Это о чем говорит? О том, что в тот момент, когда он к нам пришел, он еще не был готов к работе.
Он был готов к очередной волшебной таблетке.
Да.
Да, они ждут волшебного пенделя или волшебную какую-то таблетку, которая им поможет. Она им поможет, безусловно, поможет на какое-то время. А если мы хотим надежности, то мы должны расстаться с идеей собственной беспомощности. Все, ты можешь. Это то, с чего я начинаю практически каждую консультацию. каждую консультацию новую человеку, который пришел, я начинаю, выслушав, естественно, человека, начинаю свою часть разговора с того, что это не проблема.
Да.
Это можно решить. И показываю первое, второе, третье, четвертое, как к этому подойти. И люди говорят: ой, точно, я об этом никогда не думал. Так подумай. Очень часто можно действительно обойтись без посторонней помощи, если просто взять и приложить эти усилия. И наш сегодняшний эпизод направлен на то, чтобы убедить людей, что все совсем не так плохо, как вам кажется.
Конечно.
И не настолько вы там тупые. Люди приходят и говорят: ну вот другие, они умные. Да вы знаете, эти умные, какие они создают себе переживания. Мощный интеллект, он с той же силой, с какой он решает проблемы,
синтезирует.
Он с той же силой эти проблемы и создает. Конечно. Поэтому, когда говорят: горе от ума, еще товарищ Грибоедов нам, значит, с этим помог. В общем-то, говорят правду, по большому счету.
У нас даже дети, подростки справляются с методикой, и порой бывает даже где-то более успешно, чем некоторые взрослые.
Да, чаще всего они успешнее. Да.
Да, потому что они открыты, и они готовы вот эти изменения в себя вносить. Но что я могу порекомендовать, либо как бы от сердца пожелать? Терпение, друзья. Ну, наберитесь немного терпения. То есть, да, мы падаем, но мы же так же и встаем. Для этого у нас есть колени, конечности, локти, руки.
Да.
Ну, есть. Попа, да. В конце концов. Упали, поднялись, ничего страшного. Наберитесь терпения. У каждого свой темп, у каждого свое состояние, в котором начинается работа. Не надо равняться ни на кого. Откажитесь от оценок, и вам сразу станет легче. Да, вот у меня не все сразу получается. Ну, получится. В этот раз не так, но в следующий раз уже будет по-другому. Потому что каждый шаг — это опыт.
Одна корейская кей-поп-группа, обращаясь к молодежи, которая оказалась в трудном положении, в песне, поет так: если ты вот-вот упадешь, сделай шаг вперед. С вами были психологи проекта «Чувство покоя». Наш телефон работает для вас круглосуточно, если вы обращаетесь в WhatsApp или Telegram. 8-968-990-08-80. Если вам после нашего эпизода захотелось жить, звоните, приходите к нам на консультации, добавляйтесь в наши учебные группы, осваивайте соногенное мышление. Мы работаем для вас. Всего вам доброго.
До свидания, друзья.
Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.